说关联。Но добрый вечер. Мы начинаем.
Добрый вечер.
Наша сегодняшняя тема Бейт Мидраш по главе Вайгаш Иуда. И тема «Взгляд на любовь и ненависть в Торе и Коране». Значит, тема, она действительно имеет место в недельной главе, но тема, конечно же, гораздо-гораздо шире. Должен заранее сказать, что мои познания в Коране гораздо-гораздо скромнее, чем в Торе. И выводы, которые я делаю на основании, чтобы это было максимально объективно, на основании сравнения определенных описаний одних и тех же событий и использования в Танахе и в мусульманской литературе одних и тех же терминов, слов, отношения к одним и тем же словам. Опять же, кроме текста Корана, который у меня есть, значит, я еще для перепроверки вводил в Google поисковую систему определенные запросы, и мусульманские авторы, которые авторы статей по тематике, которую я задавал, там приводили, соответственно, цитаты из хадисов, из сун. Значит, соответственно, эти цитаты я и использовал. То есть я не перелопатил все хадисы, на что нету ни времени, ни как бы возможностей, а лишь полагался на авторов мусульман в данном вопросе. Значит, это как бы для объективности, если найдется мусульманский теолог, который даст мне аргументированный ответ, то можно это обсудить. Значит, я сравниваю на основании своих знаний Торы и доступных мне знаний Корана. Значит, теперь, когда мы начинаем с недельной главы, значит, тут у нас есть в конце главы Мефец и начале главы Вайгаш есть описание истории с тем, что по приказу Йосефа в сумку Биньямина был подброшен золотой кубок, и была послана вдогонку охрана, был обнаружен этот кубок. И вот, соответственно, значит, и пришел Иуда и братья его в дом Йосефа, он еще там, и упали перед ним на землю. Сказал им Йосеф, что за дело это, которое сделали вы? Ведь знали вы, что догадывается муж такой, как я? Сказал Иуда, что мы скажем господину моему, что будем говорить и чем оправдаемся? Элохим нашел вину рабов твоих, вот мы, рабы господину моему, и мы, и тот, у которого нашлась чаша в руке его. И сказал, то есть Йосеф, непристойно мне сделать это. Муж, у которого нашлась чаша в руке его, он будет мне рабом, а вы поднимайтесь с Шаломом к отцу вашему. И подошел к нему Иуда и сказал, значит, Иуда просит как бы слова, он пересказывает все события, как они были, и завершает это тем, что потому что раб твой поручился за юношу от отца моего, сказав, если не приведу его к тебе, виноват буду отцу моему все дни. А сейчас сядет, пожалуйста, раб твой вместо юноши рабом господину моему, а юноша поднимется с братьями своими. Потому что как я поднимусь к отцу моему, а юноша, нет его со мной, чтобы я не увидел зло, которое найдет на отца моего. И не мог Йосеф сдержаться при всех стоящих при нем и закричал, выведите всякого мужа от меня. И не стоял муж при нем, когда открылся Йосеф братьям своим и дал голос свой в плаче, и услышал Египет, и услышал дом Паро, сказал Йосеф братьям своим, я Йосеф, жив ли еще отец мой? И не могли братья его ответить ему, потому что испугались перед ним. Значит, вопрос, что толкнуло Йосефа раскрыться перед братьями? Мог ли он доиграть эту игру до конца? Значит, выгнав их и оставив у себя Беньямина? Да, мог. Вот. Почему Йосеф так не поступил? Почему он к ним открылся? Что, собственно говоря, в нем произошло? Ведь речь идет фактически о том, что в Беньямине он видит, да, родного человека, а в них он видит тех, которые его продали, хотели убить, а вообще-то и продали. И ответ здесь, в принципе, кроется гораздо раньше, в 37 главе «Во снах Йосефа», да, «И увидел Йосеф сон и рассказал братьям своим, и прибавили еще ненавидеть его». Это 5 стих. А 8 стих: «И сказали ему братья его, царствуя, царствовать будешь над нами, или правя, править будешь над нами, и прибавили еще ненавидеть его за сны его и за слова его». Значит, здесь в прямом тексте говорится, что братья ненавидели Йосефа. Дважды говорится, дважды это подчеркивается. Соответственно, спустя годы в ситуации с Беньямином Йосеф, понимая язык, на котором они говорят, он пытается понять, какие чувства движут ими сейчас. То есть, если они между собой будут переговариваться и говорить, чего мы должны страдать за этого вора, то есть, ведь у Беньямина нашли этот кубок золотой. То есть, если из них будут литься слова ненависти, то лучше оставить Беньямина у себя, а их выкинуть. из дома и из жизни. Но когда он видит, что из-за Бениамина все они вернулись, и да, от имени всех сначала Иуда говорит: мы все готовы служить тебе, значит, вместо за грех этого мальчика. А потом Иуда предлагает лично себя: оставь лично меня вместо него. То это уже очевидный акт любви. То есть Иуда проявил любовь. Вопрос: кому? Это другой вопрос. Проявил ли он любовь к Бениамину, или он проявил любовь к отцу, ему более равнодушен Бениамин. И поэтому первый вопрос Йосефа — это жив ли еще отец. То есть, как бы, если бы Якова на тот момент уже не было в живых, то эксперимент был бы вообще абсолютно чистым. То есть и после смерти Якова, значит, его сыновья преданы друг другу, любят друг друга, готовы пойти на самопожертвование друг ради друга. Эксперимент оказался нечистым, и в результате, как бы, у нас сформировалась такая традиция, которая в Мидраше сформулирована так, что праотец Яков не умер. Он продолжает жить. И там знаменитая песня популярная «Ам Исраэль Хай», «О Давину Хай». Значит, еврейский народ жив, еще отец наш жив. То есть, как бы, что жизнь праотца Якова является вечным залогом того, что евреи чувствуют свою ответственность один за другого и проявляют любовь один к другому. Значит, итак, то, что я пытался показать сейчас, это Йосеф, который прошел непростой жизненный путь. Он проверяет своих братьев на два ключевых чувства: на любовь и ненависть. И даже когда там подчеркивается, что Иуда к нему подступил так с агрессией, Иуда в результате говорит только слова мира и любви к отцу и брату. Поэтому и Иосиф не может сдержаться. Итак, вот эти вот две вещи, любовь и ненависть, я хочу сегодня сравнить в еврейской и мусульманской традиции, как я ее понимаю, опять же, подчеркиваю. Начнем с ненависти, чтобы закончить на любви. Недавно, собственно говоря, пару дней назад в новостях я прочел, что там уже какие-то журналисты собирают обрывки интервью жителей Газы, в которых звучат обвинения не только слова ненависти не только к Израилю, но и уже как бы и ко всем, кто заставил нас страдать. То есть и в этом журналисты уже видят, что здесь речь идет не только о проклятых сионистах, а еще и в такой завуалированной восточной форме, как бы слова ненависти по отношению к Хамасу. И в этом видят определенное как бы, раскаяние, изменение в ментальности и так далее. Вот, и я вам покажу, что это совсем не так, к сожалению. Я тоже хотел бы видеть в этом изменение ментальности, но почему не так? Очень просто, потому что в их словах не звучат слова любви, а просто как бы ненависть получает еще какие-то дополнительные адресаты. Но все равно она остается ненавистью. Значит, итак, начнем с отношения к ненависти в Торе и потом отношение к ненависти в Коране. Значит, изначально Тора запрещает нам ненавидеть, то есть как бы не, это не открытый запрет, запрещено ненавидеть, потому что бы на таком уровне удержаться просто человеку невозможно. Но у нас часто повторяется, что за что разрушен был первый храм, за три греха, идолопоклонство, убийство и запрещенные половые связи, за что был разрушен второй храм, во время которого и приносили жертвы, и не было явных как бы, нарушений этих трех запретов. Говорится, он был разрушен из Сенат Хинам, как бы беспричинной или бесплатной ненависти. То есть, что общество было отравлено ненавистью, и единственный в еврейском календаре суточный пост по мудрецам, есть всего два суточных поста, один по Торе, это Йом-Кипур, который у нас не траурный, а праздничный день, шаббат-шаббатом, суббота-суббот, самый трагический день еврейского календаря, суточный пост по мудрецам, пост 9 Ава, раз в году, как минимум, у нас во всем народе поднимается диспут на тему того, что храм разрушен был из-за ненависти между нами, и храм будет отстроен, когда будет любовь между нами. Будет агават хинам, то есть будет проявление любви без особых причин, как было проявление ненависти без особых причин. Опять же, есть несколько, просто так, тема огромная, поэтому я беру только как бы, точечно, значит, есть тенденция в Танахе, что надо ненавидеть зло в человеке, а не ненавидеть человека. Приведу. На этот счет, значит, есть в Мишлей. Сейчас, секундочку. Мишлей, 8 глава, 13 стих. Сейчас я прочту. Страх перед Господом ненавидеть зло. Гордость и высокомерие, путь зла, извращенные уста я ненавижу. На иврите это Ират Ашем, Сенат Ра. То есть страх перед Богом. Чем проявляется в человеке страх перед Богом? Ненавистью ко злу. То есть не к злому человеку. Вот. Опять же, каждую пятницу в псалмах мы поем «Огаве Ашем Синура» Каббалат Шаббат. Значит, любящие Бога ненавидят зло. Не злых людей, а зло. То есть это вот такой подход. Нашел даже несколько упоминаний в псалмах о ненависти Хамаса. Значит, это в 11-м псалме, 5 стих. Ашем цадик ивхон вераша Вогев Хамас Сан А навшо. Значит, Бог праведника испытает Ивхон. Дальше. А злодея и любящего Хамас ненавидит его душа, то есть душа Бога. Другое место, 25-й псалом, 19-й стих. Ре ойвай, ки рабу весинат хамас санейну. Санейни, извиняюсь. То есть ненавидят меня. Сейчас переведу. Значит, как бы это псалом, это же обращение к Богу, да? Это молитвы. Соответственно, посмотри, это обращение к Богу, посмотри на моих врагов. Рей ойвай ки рабу, то есть так как их много, как много их. И Сенат ненавистью Хамаса ненавидят они меня. Значит, я сознательно не перевожу на русский слово Хамас, потому что как бы у нас появилось новое понимание этого слова в нашей реальности. Значит, итак, по причинам разговор о причинах ненависти, корни ненависти, я считаю, что бы прежде всего, это у нас отрывок о Каине и Авеле, но ключ к пониманию этого отрывка я нашел у Марголина. Значит, Марголин – это еврейский философ. Сейчас, секунду, возьму книгу просто. Юлий Марголин. Вот есть такой двухтомник «Путешествие в страну ЗК». И как бы польский еврей, который попал по делам сионизма, попадает в Польшу в 1939 году, попадает с еврейским счастьем на раздел Польши, перебегает с оккупированной немцами зоны в зону влияния советских войск. И дальше описывает советизацию Пинска очень подробно, а потом попадает в сталинский лагерь и описывает подробно все, что он переживал. Это, по-моему, ему принадлежит термин расчеловечивание. Значит, и он же гениально, мне кажется, очень точно научно, человек с философским образованием, раскрывает корень ненависти. Ненависти как явление. Я ввиду экономии времени прочту только кусочек маленький. Лучше читать это все самостоятельно. Человек ненавидит. Значит, какая-то внутренняя слабость в нем выравнивается ненавистью. Есть в нем органическое неблагополучие. Наличие неполноты, дефекта. Несчастье может остаться в пределах его личного самоощущения, но может и распространиться на всю окружающую социальную среду и передаться другим людям. Существуют раненые народы, уязвленные классы, готовые превратиться в рассадники коллективной ненависти. Существуют жизненные ситуации, когда люди, группы, общества не умеют и не хотят смотреть в лицо правде. Молодой Гитлер в Вене сделал открытие, что евреи виноваты в том, что он и весь немецкий народ не имеют того места под солнцем, которое им принадлежит. Это нелепо, но неоспоримо то, что этот человек исходил из какого-то чувства боли. Он был глубоко уязвлен. Если бы он хотел правды, он бы нашел действительные причины. Но правда была для него слишком нелестна, не по плечу. Поэтому он стал искать виновных вне себя. Тут начинает действовать механизм ненависти. Действительная боль превращается в воображаемую обиду. Должен быть найден враг и обидчик. Дальше еще одна короткая цитата. В каждой ненависти, перетолковывающей боль в обиду, создается перенесение. Вебертрагун, по-немецки, говоря языком современного психоанализа. То есть, как бы, более правильно это проекция, перенос в русскоязычной литературе психологической, а на иврите это ашлаха. Очаг болезни внутри, но мы переносим его вовне. Другие виноваты в том, что нам плохо, что не удаются наши планы, терпят крушение наши надежды. Итак, то, что формулирует Марголин, что причина ненависти в ненавидящем и причина заключается в том, что у ненавидящего есть какая-то боль, которую он не готов преодолеть, он не готов с этим справиться. И тогда он вот это чувство дискомфорта выносит наружу в виде ненависти. И это, по-моему, лучший, на мой взгляд, комментарий к истории Каина и Авеля, в которой описано появление ненависти на свете. Я прочту коротко этот кусочек Торы. Это 4 глава книги Берешит, главы Берешит. «И было в конце дней, принес Каин из плодов, из плода земли приношение Ашем, и Авель принес тоже из первенцев овец своих и из жирных, и принял желанием Ашем Авеля и приношение его, а Каина и приношение его не принял. И стало досадно Каину очень, и поникло лицо его. И сказал Ашем Каину, почему стало досадно тебе, почему поникло лицо твое? Ведь если станешь лучше, поднимешься, а если не станешь лучше, у входа преступление лежит, и к тебе влечение его, и ты будешь править им. И сказал Каин Авелю, брату своему, не сказано, что сказал, и было, будучи в поле, и встал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Значит, по-простому, используя модель Марголина, ситуация Каина и Авеля выглядит следующим образом. Бог принимает, то есть как-то как бы дал какой-то знак о том, что ему было приятно приношение Авеля, в чем тут подчеркивается Авеля и его приношение, и не принял Каина и его приношение. Значит, оба работали год, оба там или какое-то время, оба приносят жертву, и у одного все хорошо, а у второго нет. И, естественно, второй в кризисе. И Бог к нему обращается, когда он находится в этом, когда Каин находится в кризисе, и говорит, почему ты приуныл? Как бы стань лучше. Ты же можешь стать лучше. Стань лучше, и тогда будет все хорошо. Значит, никакой конкретной инструкции, как стать лучше, нету. Стань лучше. В этом состоянии, в принципе, как бы надо или серьезно работать над собой, анализировать и пытаться стать лучше. И это путь очень сложный, тяжелый, с пробами и ошибками. Или просто выкинуть все из головы, жить дальше. Что, в принципе, было бы и проще, и лучше, но проблема заключается в том, что как бы время от времени перед глазами мелькает Авель. И не просто проблема в том, что у Авеля все хорошо. А проблема в том, что это напоминает Каину о том, что у него не все хорошо. Что он в кризисе. И что делать в такой ситуации? Опять же, одно из двух. Или пытаться стать лучше. И тогда можно обогнать даже Авеля, или убрать раздражитель, убрать то, что напоминает ему о том, что ему, что он в кризисе. Что, собственно, и делает Каин, убивая Авеля. С этой истории развивается у человечества болезнь под названием ненависть. То есть по Торе ненависть воспринимается как болезнь, ненависть воспринимается как слабость ненавидящего. То есть, если, опять же, сейчас я говорю о ненависти, адресованной к объекту. Легитимно ненавидеть болезни, ненавидеть несправедливость, ненавидеть голод, нищету, несовершенство мира. Ненавидеть детскую смертность. Много вещей можно ненавидеть. Вот. Но это не ненависть к личности. Это ненависть к какому-то явлению, проявлению несовершенства мира. То, что я уже цитировал из Танаха. Итак, ненависть – это болезнь человечества. Ненависть – это выплеск наружу проблемы, боли от несовершенства именно того, кто ненавидит. Нет лекарства ненависти снаружи. То есть поведение, то есть вопрос, как надо евреям себя вести, чтобы евреев перестали ненавидеть, вопрос, не имеющий решения. Как бы евреи себя ни вели, пока другим живется плохо, евреев будут ненавидеть. И, соответственно, то, во что мы верим, что мир идет к совершенству, и на каком-то этапе ненависть будет уничтожена. Это еврейский подход. Это подход Торы, подход Танаха, письменной и устной Торы. Теперь я был, с одной стороны, обрадован, что в Коране именно история Каина и Авеля пересказано. С другой стороны, я был очень разочарован, в какую сторону смещены акценты в этой истории. Значит, это Коран, 5 сура, аяты с 27 по 32. Сейчас найду. 5. Вот. «Поведай им истинно, о Мухаммад, рассказ о двух сыновьях Адама, о том, как принесли они оба жертву Богу, и как у одного была она принята, а у другого нет. И второй из них в скобках, то есть Кабилу, сказал первому, то есть Хабилу. Кабил это Каин, Хабил это Гавель. Раз так, убью я тебя, ответил Хабил. Воистину приемлет Всевышний жертву только от мужей благочестивых. То есть, как бы в скобках замечаю, я благочестивый, значит, от меня жертву принял, а ты грешник. Вот. Возвращаемся к тексту. Если поднимешь ты руку, чтобы убить меня, все равно не подниму я руки в защиту свою, чтобы убить тебя. Ибо боюсь я Аллаха, Господа обитателей миров. Воистину хочу я, чтобы был ты в ответе за мой грех и за грех свой и оказался в аду. Таково ведь наказание злодея. Властный зов души внушил Кабилу желание убить брата, и он убил его и оказался в числе урон потерпевших. Послал тогда Бог единый ворона и велел ему разгребать землю, чтобы показать Кабилу, как схоронить тело бренного брата. Воскликнул он, то есть Кабил: «Горе мне, что не смог я уподобиться ворону этому и схоронить тело брата моего». И оказался он, то есть Кабил, в числе раскаивающихся. И вот потому-то предписали мы сынам Исраила, если убьет кто-либо человека не в отместку за убийство другого человека и не в отместку за нечестие на земле, то приравнивается это к убийству всех людей. Если спас кто-то кого-либо от смерти, то приравнивается это к тому, что спас он от смерти всех людей. И, несомненно, приходили к ним, то есть к иудеям, посланники наши с убедительными доводами, однако и после этого безмерно приступали многие из них, то есть из иудеев, к границе дозволенного. Значит, как бы явно здесь у нас смещено много акцентов. Значит, история пересказана. Каин убил Авеля. Даже есть диалог Каина с Авелем, который в Торе отсутствует. Но здесь получается, как бы в Коране, Каин, когда Бог послал ему ворона, он раскаивается не в убийстве, не в том, что он убил Авеля, а в том, что он его не захоронил. И так он стал раскаивать, то есть до этого он попал в число грешников, а потом, когда он схоронил, то он попал в число раскаявшихся. Это первая вещь. И как бы вторая вещь. Стоило бы, наверное, сказать, что убийство плохо, в чем тут подчеркивается, что сразу говорится об убийстве с двумя исключениями. То есть, если убьет кто-либо человека не в отместку за убийство другого человека, то есть не кровная месть, и не за нечестие на земле, то есть за, там, например, не принятие единого Бога, то тогда то приравнивается это к убийству всех людей. И очень странная вещь, что 32 аят начинается, и вот потому предписали мы сынам Исраила. То есть я бы ожидал, что это предписано всему человечеству. Или, как минимум, это предписано всем мусульманам. А тут это предписано евреям. То есть евреям убивать нельзя. Вот. А про других не сказано. Вот. И... В мусульманской литературе есть в сборнике хадисов Аль-Бухари есть следующий хадис как бы о запрете ненависти. Не порывайте друг с другом, не отворачивайтесь друг от друга, не гневайтесь друг на друга, не завидуйте друг другу и будьте, о рабы Аллаха, братьями. Не дозволяйте мусульманину быть в ссоре со своим братом более 3 дней. Значит, это фактически может быть, конечно, где-то в хадисах есть и еще, вот, но это то, что я смог накопать. Значит, где проговаривается о запрете ненависти. То есть, не ссорьтесь и там не враждуйте больше 3 дней. Опять же, вражда между мусульманами. Как бы про запрет ненавидеть вообще всех не сказано. Когда мы говорим про еврейскую традицию, то история Каина и Авеля происходит задолго до рождения еврейского народа. Это относится к истории всего человечества, и этот запрет касается всего человечества. Запрет убийства, запрет ненависти. Значит, не знаю, правильно ли я трактую Коран и хадисы, значит, но я не вижу, что Коран запрещает ненависть. То есть в Коране я не нашел запрета ненависти, а в устной, соответственно, мусульманской традиции, то есть в хадисах, я нашел только то, что ненависть запрещена по отношению к мусульманам. По отношению к другим это не сказано. Теперь поговорим о любви. Тут как бы начну с Корана. Значит, оказалось, что ожидаемо вполне, что большая часть источников мест в Коране, где говорится о любви, это говорится о любви Аллаха к преданным, те, кто преданы ему. Значит, гораздо меньше говорится о других видах любви. Значит, например, вот любовь человека к Аллаху. Это вторая сура, 165. Опять же, тут очень настроение контекста очень сильно встречаются среди людей такие, кто поклоняется идолам помимо Аллаха и любит их так же, как любит его. Но сильнее любит Всевышнего тот, кто уверовал. О, если бы нечестивцы могли знать, а узнают они это, когда постигнет их наказание в день судный, что могущество принадлежит одному Аллаху, что суров он в наказании. И так далее. Дальше уже, значит, про страшилка, значит, что ждет неверно. Но тут говорится и про любовь, значит, вот к Аллаху, про любовь к идолам. Другая цитата, другое место, значит, это 42-я сура, 23-й аят. Сейчас. Его 23, вот. Это очень интересное место, очень хорошее место. Это есть то, что обещает Аллах рабам своим, которые уверовали в Него и творили деяния добрые. Скажи, то есть в скобках Мухаммад, не прошу я награды у вас, в скобках, за то, что возвещаю вам веру истинную, закрыли скобки, а зову лишь любить ближнего. Тому, кто добро творит, воздадим мы добром вдвойне. Воистину, прощающий Господь признательный тем, кто покорен. Значит, звучит замечательно. То есть, если читать сам текст, то получается, что Мухаммад скромный человек, не хочет, чтобы его благодарили там за то, что он дал добрую весть о Боге. Главное, чтобы люди любили ближнего. Вот. Но тут есть сноска. Любить ближнего. Значит, сноска на комментаторов. Табари дает этому пассажу такие значения. Первое. Лишь любить меня, то есть Мухаммада, за родство с вами. Второе. Не прошу я награды у вас иной, кроме любви вашей и близости ко мне. То есть это опять же к Мухаммаду. Здесь обращение к уверовавшим. Третье. Не прошу я у людей награды за то, с чем пришел я к вам, а только любви вашей и близости ко мне. Здесь обращение ко всем мекканцам. Четвертое. Не прошу я награды иной, кроме соблюдения вами уз родственных. Здесь обращение ко всем мекканцам. Значит, три из четырех значений, которые приводит Табари, говорят о том, что ближним здесь подразумевается Мухаммад, то есть о любви к Мухаммаду. И четвертое только понимание говорит о узах родственных, то есть любить родственников. Тогда как человек с европейской ментальностью, когда прочтет лишь любить ближнего, то у него как бы всплывает ошибочно термин ближний, взятый из Библии. То есть, Библия это то, что как бы Танах плюс Новый Завет. Так вот, в Торе ближним называется любой другой человек, а не только член семьи. Другая цитата. Сейчас. И 30-я сура. Сейчас. 21-й стих. 30, 21. Сейчас. Вот. Давайте начну с 20-го, чтобы был понятен смысл 21-го. «И одно из знамений Его, то есть Бога, то, что сотворил Он вас из праха, а уж потом, ставший родом человеческим, расселились вы по земле». Теперь 21-й, там другое из знамений Его, то, что сотворил Он жен из вас, то, что Он сотворил жен для вас из вас самих, чтобы находили вы успокоение в них, и установил Он любовь и благосклонность, в скобках взаимную, между вами. Воистину, во всем этом поучительные примеры для людей размышляющих». То есть любовь здесь проговаривается в контексте любви мужа и жены. Теперь есть цитата, где говорится о взаимной любви. Это 29-я сура и 25-й аят. Но посмотрите, в каком контексте здесь говорится о взаимной любви. Сказал Ибрагим, стали, то есть, как бы, это от имени Авраама сказано, да, Ибрагим – это Авраам. Стали поклоняться вы в мире этом идолам помимо Бога Единого, поскольку столковались вы между собою полюбовно. Но потом в день воскресения отрекутся одни из вас от других, будут одни проклинать других, и пристанищем для вас станет огонь адский, и не найдется вам защитников. То есть любовь между людьми, да, в чем? В том, что столковались вы между собою для поклонения идолам. То есть, как бы, хорошо любовь между людьми, но контекст здесь, она приведена в контексте нехорошем. Вот. Есть еще место, где говорится о любви к лошадям, ну, тоже достаточно странно. Здесь сейчас это 38-й, 38-я сура, 32-й аят. Вот. Здесь говорится, в принципе, о царе Шломо и его любви к лошадям. В Торе говорится, что когда евреи захотят выбрать себе царя, могут выбрать себе царя, но есть несколько заповедей, которые даны сугубо царям. Вот. И одна из них – не множить коней, чтобы не свести народ обратно в Египет. Так, про царя Шломо говорится, что он любил коней, и много было у него коней. Здесь надо сказать, что царь Шломо восхваляется, но как бы странным достаточно восхваление. Начну с 30-го аята, сейчас дойдем до 32-го. «Даровали мы Дауду сына Сулеймана», то есть Давиду даровали сына Шломо. «Прекрасный он раб наш воистину, он всегда обращался к нам в молениях своих». Вспомни, как однажды вечером показывали ему помощники его коней, копытами бьющих быстроногих. И воскликнул он вдруг: «Воистину, любовь к земным благам я предпочел предвечерней молитве Господу моему и не заметил, что скрылось солнце за занавесой». То есть пропустил молитву. «Верните коней ко мне». Когда пригнали их, стал подрезать он им поджилки и рубить им головы. Значит, вот как бы так восхвален царь Шломо, что он поймал себя на том, что он коней любит больше, чем Бога, и поэтому, значит, отомстил коням. Теперь то, что я нашел в интернете, была некоторая научная работа, которой слово «любовь» бралось в Библии и в Коране в русском и английском переводах. Значит, это какая-то христианская ученая. И оттуда я взял, что во всем русском переводе Корана слово «любовь» в различных, значит, как бы фонетических формах встречается всего 39 раз. Сам я не пересчитывал, я как бы полагаюсь на эту статью, значит, научную. Даже если будет несколько больше, то это будет не на порядок больше. Значит, и вывод главный из этих мест, которые я цитировал, и я не все места вам сейчас цитировал, что проходил, что в основном любовь в Коране, она за что-то. То есть Аллах любит за то, что ты там ведешь себя вот так, так и так. Там. То есть фактически любовь здесь идет все время рядом с зависимостью. То есть, как бы ты ведешь себя определенным образом, чтобы тебя любили. Да. То есть есть любовь, которая идет вместе с зависимостью. Значит, теперь. Я взял конкорданцию на Танах и посмотрел, сколько слова «любовь» в разных его, опять же, формах встречается в Танахе. Вот. Оказалось, 251 раз. Это конкорданция Эвен Шушан. Вот. То есть можно разделить 251 на 39. Кому интересно. Опять же, у нас много аспектов, где это используется слово, и говорится о любви к Богу, и знаменитое «возлюби ближнего своего, как самого себя», то есть «любовь к ближнему». И возлюби пришельца, вдову, сироту, то есть возлюби слабых, уязвимых, и возлюби правду, и так далее. То есть есть много, много разных аспектов. Теперь, чтобы вообще дать еврейскую концепцию любви проговорю немного теории. Значит, теории из Торы и из Каббалы. В Торе есть история о том, как в саду Эден Бог замечает, что нехорошо человеку быть одному, наводит на него сон и разделяет его на Ишва и Иша, на мужчину и женщину. И дальше говорится, поэтому оставит мужчина отца и мать и прилепится к жене, и будут они к единой плоти. То есть, как появляется жена? Жена появляется из части Адама. То есть, это не что-то взятое извне, а это взято из него, взята часть. Аналогичная идея, только о сотворении мира, сформулирована в Каббале Аризаля, именно концепция цимцума. Цимцум от инфинитива лецамцем, буквально сжатие. Цимцум – это существительное, да? Сжатие в упрощенном виде, потому что каббалистические термины нельзя понимать буквально. Идея выглядит так. Значит, если Бог абсолютен во всем, то и влияние его, опять же, абсолютно, везде и во всем, то как могло появиться место для мироздания, в котором нету прямого абсолютного божественного влияния? И говорится, что Бог цимцем это цмо, он ограничил, сжал себя, выделив внутри себя какой-то пространственно-временной континуум, внутри которого нет прямого божественного влияния. И значит, в Каббале есть термин на иврите «халаль пануй». Как бы пустое пространство. От чего оно пустое? Оно пустое от прямого божественного света, прямого божественного влияния. И, соответственно, мир создан внутри Бога. Теперь, как бы я коротко сложу вместе всю как бы картинку истории Каббалы, чтобы показать вам концепцию любви. Значит, идем поступательно от сотворения мира дальше. Значит, итак, идея цимцума – бесконечный во всем единый Бог. Он также и бесконечен в своем одиночестве. Отделив часть внутри себя, он создает мир. Теперь цельность Творца, то есть Творец стремится к миру. Цельность Творца в полном слиянии с миром. Но мир при этом чувствует себя одиноким. То есть мир не испытывает вот этого потребности слияния, такой же потребности слияния с Творцом. Мир чувствует себя одиноким. чтобы дать миру подняться на следующую ступень, Бог берет из него сухой осадок, афармина адама, прах земли, и вдыхает в него душу, создает человека, фактически выделяет человека из мира. Теперь получается, что мир тянется к человеку, а человек чувствует себя одиноким. Что делает Бог дальше? Бог создает женщину из человека. И тогда получается, что как бы у мужчины больше потребность в слиянии с женщиной, а женщина испытывает одиночество сильнее, чем мужчина. Что дальше? После изгнания Израиля, значит, или по ряду комментариев еще в раю, женщина беременеет и рожает. Родив ребенка, женщина испытывает потребность двикут, влечение, слияние, то есть чувство единства со своим ребенком, тогда как ребенок, опять же, испытывает чувство одиночества, и что его до конца не понимают. Вот нашел замечательное высказывание среди афоризмов. Значит, Катрин Дынёв. Я мать, а мать никогда не бывает одинокой. Очень точное высказывание с еврейской позиции, с еврейского мировоззрения. Теперь, то есть это примерно картинка. Значит, соответственно, вот это вот движение к, это потребность двикута, это фактически может служить формулировкой любви. Слово «любовь» здесь не фигурирует в этом отрывке Тора. Значит, используется двикут. От этого же корня двикут слово в современном иврите девек – клей. Да? То есть, поэтому иногда переводится это как прилепиться. Теперь, если мы рассматриваем, делаем выводы по тому, что я сейчас сказал, то получается так, что по Торе, письменной, устной, да, любовью сильного к слабому, да, человеку подобляется Богу. То есть именно любовь сильного к слабому. То есть сильный Бог творит мир, который слабый по отношению к нему. Сильный мир творит человека, который слабый по отношению к нему. Значит, из мужчины выделена женщина, которая слабая по отношению к мужчине. Из женщины ребенок, который слабый по отношению к матери. Опять же, возвращаясь к недельной главе, Йосеф открылся братьям после того, как он увидел их заботу о своем младшем брате Бениамине. То есть, опять же, та же самая модель. Он их проверяет на ту же самую модель. Любите ли вы слабого? Соответственно, Тора заповедует там любить пришельца, вдову или сироту. Что такого замечательного в этих трех категориях людей? То, что это люди социально слабые. Поэтому Тора обязывает их любить. Когда Тора говорит про любить ближнего, то есть вот тут уже интересно. Значит, любить ближнего как самого себя. Да? Значит, во-первых, ближний – это все человечество. Все человечество, только вопрос в степени близости или дальности. Но близкие все. Вот. Просто расстояние разное. Но когда мы говорим «любить ближнего как самого себя», то вопрос, а не как бы, если так, я люблю того, должен любить того, кто слабее, да? А как мне любить себя? Любить слабость в себе? Нет. Я люблю себя, я желаю себе успеха, силы, самостоятельности. Поэтому, когда я должен любить ближнего, я не ищу в нем как бы слабость, чтобы любить его за эту слабость. Вот. Я люблю его как самого себя. Я желаю ему подняться над этой слабостью, стать сильнее, исправить свою слабость. Это в этом есть любовь к ближнему. Теперь еще одна вещь. Любовь, о которой мы сейчас говорим сегодня, она описана во втором рассказе о сотворении Адама. Я уже последних несколько занятий возвращался к разнице между двумя этими историями. Поэтому целиком, конечно же, пересказывать не буду. Вот. Но коротко для тех, кто не слушали предыдущих лекций, скажу так, что в Торе есть две истории, описывающих сотворение человека. Первая история описывает человека в рамках сотворения мира, как последний этап сотворения мира. И, соответственно, каждый этап творения, он в чем-то качественно совершеннее предыдущего. То есть это качественная ступень. Соответственно, значит, сначала создается неорганическая природа, небо-земля, потом значит, атмосферный слой, потом светило, потом растительность, которая качественный скачок по отношению к неорганике, потом животное, которое качественный скачок уже по отношению к растению, потом человек. И имя, которое Бога, которое здесь употребляется в первом отрывке, в первой истории сотворения мира, это имя Элохим, то есть как суммарное всех сил мироздания. это имя равно гематрии слова «гатева», то есть природа с определенным артиклем, и отражающее проявление Бога как Творца природы и реализующее себя через природу. И в этом контексте говорится: «И сказал Элохим, сделаем Адама по образу нашему, по подобию нашему, и будут властвовать над рыбой морской, над птицей небесной, над скотом и над всей землей, и над всем пресмыкающимся, которые пресмыкаются по земле. И создал Элохим Адама по образу своему, по образу Элохим, то есть по образу природы, создал его самцом и самкой, создал он. И благословил их, и сказал, значит, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, завоевывайте, властвуйте над рыбой морской, птицей небесной, над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Значит, в первом рассказе человек создан как самое продвинутое существо в мироздании. Чем человек качественно отличается от животных? Это прежде всего разумом, интеллектом. И это дает ему преимущество в борьбе за жизнь и как бы в захвате и властвовании над всем вокруг. Интересно, что то, что мы говорили про любовь, это описание только во втором рассказе о сотворении Адама. Итак, и то, что мы говорили на одном из прошлых занятий, вот ислам как раз вырос из Адама в первом рассказе, а любовь описана во втором рассказе. И вот тут я вышел к интересным достаточно выводам. Значит, что вот этот вот конфликт Израиль и палестинцы, фактически они умеют ненавидеть, а мы умеем любить. Сейчас просто несколько вещей как бы проговорю. Сначала про ненависть. Вопрос, почему демонстранты в поддержку Палестины бьют евреев, неважно в какой точке мира проходит эта демонстрация, а демонстранты в поддержку Израиля не бьют мусульман, которые там находятся. Второй вопрос. Почему евреи в мусульманских странах сейчас чувствуют себя в опасности? И почему арабы в Израиле сейчас не чувствуют себя в опасности? В доме, в котором я живу, есть две арабские семьи на сегодняшний день. Раньше было три. Вот. Дворник у нас во дворе араб. Продавщица в магазине. Мы в Мацей-Шаббат поехали там в промзону купить вещи. Продавщица арабка. Никто из них не чувствует себя в опасности. И я не выплескиваю на них какие-то свои переживания по поводу того, что происходит в Газе. Или того, что произошло 7 октября. Еще вопрос. Как бы, почему мирное население Газы, лучше эту фразу взять в кавычки, да, не помогает Цагалю в борьбе с Хамасом. То есть почему как бы никто из них не сказал, я знаю, где туннель. Я знаю, кто террорист. Мы хотим жить спокойно. Избавьте нас от них. Это по поводу ненависти. Значит, ненавидеть они умеют. Умеют ли они любить? А вот про любовь ситуация получается такая, что согласно еврейской концепции любви, человек уподобляется Богу, когда сильный любит слабого. Соответственно, у евреев сильный, то есть солдат, любит, служит, да, слабому, мирному населению. Этим он проявляет свою любовь. Даже когда там вся страна пытается там как-то помочь солдатам нашим, то в них видят не силу, не бойцов, не мощь. В них видят то, что там бедные мальчики и девочки, им там не всегда горячую еду подвозят вовремя. Там они могут ночевать на открытой местности, они могут промерзнуть. Им негде подзарядить телефоны. Значит, соответственно, надо им пауэрбанк, значит, прислать. То есть народ видит в них слабых по отношению к себе. Это наши дети. Они все равно для нас дети то, что нуждается в нашей защите, в нашей опеке. Теперь, концепция любви у палестинцев. Слабый, то есть мирное население, служит сильному и любит сильного, то есть террориста. Отсюда и нету какого-то сотрудничества с евреями. И даже там привозят туда гуманитарную помощь, выбегают из туннеля террористы, забирают себе, объедки достаются мирному населению. Для евреев такое немыслимо. Просто. Такое поведение. В их концепции мировоззренческой, душевной. Это абсолютно нормально. И для европейцев это тоже такой же шок, как и для евреев. Почему? Потому что европейская цивилизация выросла на нашем Танахе. И в рамках европейской культуры, то есть назовем ее не мусульманской культурой, да, даже понятие любви слабого к сильному любовью не называется. Называется зависимостью. В рамках зависимости нет любви. Наказуема любовь и пациента, и врача. на тот момент, когда они находятся в этих отношениях пациента и врача. Наказуемо любовь там школьника и учительницы. Наказуема любовь солдата и офицера. Неважно, там, как бы, какой там пол. Солдат-офицерша или солдатка-офицер. Наказуемо отношение директор-секретарша. Наказуемо. Почему? Потому что это зависимые отношения. В рамках зависимых отношений это не любовь. Это может быть очень сильное чувство, но это сильное чувство не любовь. Чтобы это стало любовью, надо разрушить состояние зависимости. И тогда на здоровье. Значит, получается, что то, что мы видим, проявление в мусульманской культуре, как я понял на сегодняшний день, как я понимаю, отношение Корана к понятию любовь, и то, что мы видим сейчас проявление в Газе, это как раз-то и является любовью слабого к сильному, то есть служению слабого к сильному, поклонение слабого сильному. Вот. Но это, да, укладывается в концепцию первого рассказа о сотворении Адама. И качественно противоречит истории из второго рассказа о сотворении Адама. Итак, выводы к сегодняшней лекции у меня следующие. Первое – это война в Газе вскрыла бедность чувств тех, кто жил рядом с нами. И второе – устойчивость от пандемии ненависти в мире есть только у тех, кто умеет любить. Соответственно, да, мы верим, что к этому придет все человечество. И сейчас у нас переломный момент. Сейчас у нас пик эпидемии ненависти в мире. Но мы верим в счастливый конец. Вот. Все. Я закончил. Пожалуйста, вопросы, замечания. Можно включать микрофон.
Раби, можно?
Да, Эдвард. Вы первый включили.
Доброе время суток.
Хорошее время у вас. Несмотря на ваше время суток.
У меня есть как бы такая просьба, может быть, вопрос-просьба. Значит, во-первых, мы много времени посвятили понятию ненависти. Мы со всех сторон рассмотрели как бы это чувство и пытались его разбить на какие-то категории. Вот эта ненависть кошерная, эта ненависть некошерная. Я предлагаю, значит, дело в том, что подход иудаизма к понятию ненависти или гнева определен. То есть ненависть и гнев, они сродни друг другу, и они проявление идолопоклонства. Значит, основная составляющая ненависти...
Гнев – проявление идолопоклонства. Ненависть чуть сложнее. Да, извиняюсь, продолжай. Окей.
Значит, ненависть, она плоха прежде всего. Она плоха прежде всего по отношению к тому, кто испытывает это чувство. Это чувство саморазрушения. И именно поэтому, и именно поэтому оно сравнивается с идолопоклонством. Гнев и ненависть разрушает человек. И нет никаких оправданий к этому чувству. Его можно заменить набором других чувств, но это чувство, от него надо избавиться. И это должно быть определено как черное и белое. Это, на мой взгляд. Это как бы вопрос-комментарий один. И второе. А когда, значит, вы проговаривали сегодня много, и вы затронули, например, отношение палестинцев, простых палестинцев, к существующей власти тирании. Значит, это нам, в принципе, знакомо людям, прошедшим через Советский Союз. Это нам знакомо. Лучшие друзья Хамаса, к сожалению, в мире, это Россия и Иран. То есть это как раз режимы, которые сродни Хамасу, и Хизбалле, и России, и российской тирании, и иранской тирании, и так далее. Мы хорошо на себе это прочувствовали, и каждый из нас достаточно значительную часть своей жизни прожил в этих условиях. И как мы можем вообще себя оправдать прожившими в этом и отчасти поддерживающими эти режимы в нашу бытность жизни в этих странах. Ведь мы же были теми же самыми бессловесными, забитыми, с промытыми мозгами, поддерживающими власть людьми. Я не берусь говорить за всех, но я был среди них. Был пионером, был комсомольцем, был членом партии. Искренне, как говорится, я не считаю, что мне должно быть за это стыдно. Это был пережиток, как говорится, мы от него очищаемся. Но вот вы понимаете, о чем я говорю, да?
Да.
Что вы можете сказать по этому поводу?
Смотрите. Бог так распорядился, да, что мы с вами прошли через один определенный опыт жизни, выживания в одной и той же стране, в Советском Союзе. Да, Марголин в жизни бы не сформулировал понятие ненависти, не побывав там в лагере и не почувствовав это на себе, ненависть всех ко всем. То есть не там, если бы заключенные ненавидели власти, но как-то помогали друг другу. Но заключенные все ненавидели друг друга. То есть ненависть, она была тотальная. И есть в этом определенный смысл, понимаете, в том, что мы прошли через этот опыт, мы смогли сформулировать это для того, чтобы объяснить тем, которые продолжают там в этом вариться, дать рецепт выздоровления, как от этого очиститься. То есть это как вирус, как микроб. Виноват ли человек в том, что он что у него пневмония. Смотря как посмотреть. Вот. Виноват ли человек, что он вырос в ненависти? Смотря как посмотреть. Вот. Значит, соответственно, да, то, что вам не стыдно, я считаю, что основание к этому может быть только в том, что вы пришли к Богу и захотели от этого очиститься. Опять же, мы не выбрасываем, не выплескиваем ребенка вместе с водой. Есть очень много вещей, которые там были хорошими. Как Авраам какое-то количество хороших вещей вынес из Харана и принес сюда. Прежде всего в отношениях. Вот. Но есть вещи, от которых, да, надо очищаться, и мы должны, переболев и преодолев, дать рецептуру всем остальным.
Понятно. Еще один вопрос, если не возражаете. Мы это пытались проговорить, по-моему, на прошлой неделе. Я хотел еще раз, как бы, ну, может быть, еще раз попытаться понять это. Может быть, это другим слушателям также интересно. Значит, мы говорим о том, что мусульманский мир, вы очень хорошо делаете сравнение между Кораном, Торой, на основополагающие жизненные взгляды. Значит, мусульманский мир сегодня на практике в большой части ненавидит еврейство, евреев, еврейство, Израиль и так далее. А вот изучая Коран и трезво смотря на конкретную на обстановку, вот расположение, скажем, мнений и сил сегодня в мире, есть ли какая-то объективная причина у мусульман причислять к нас насколько это объективно называть нас неверными? И насколько и есть ли хотя бы какая-то причина, на ваш взгляд, нас, мягко говоря, не любить за нашу неверность?
Понимаете, если бы демонстранты с пропалестинских демонстраций где-нибудь в Америке или в Европе не набрасывались на религиозных евреев, которые проходили мимо, вот, то можно было бы еще поднять вопрос о том, что они борются за чистоту веры, вот, а так как не все евреи находятся на таком достаточно высоком духовном уровне, чтобы быть светом для народов, поэтому они таким образом, значит, ненавидят не нас, а ненавидят наши несовершенства, вот, я был бы счастлив это сказать. Я был бы счастлив, чтобы реальность соответствовала тому, что я сейчас сказал. Но оно не так. Они ненавидят личности, а не то, что мы, значит, в себе несем. Вот. Они наши дурные стороны, они ненавидят. Вот. Поэтому, как бы, тут ненависть действительно, то есть они больны ненавистью. Тогда как, если сделать опрос в Израиле сейчас среди евреев, какой процент ненавидит палестинцев в Газе или в автономии, то процент будет очень низкий. Нету у нас в обществе ненависти к личностям. К отдельным, да, которые уже стали символами зла, типа этого Яхьи Синвара. Но не оптом к какой-то группе людей, только потому, что их что-то объединяет. Вот. Вовсе нет.
Спасибо большое.
Можно мне вопрос задать?
Да, конечно, пожалуйста.
Значит, тогда давайте так. Получается.
Вот не видно, подвиньтесь, тогда вы.
Я вот не понимаю, почему-то меня вообще не видно. Я не знаю, как это делать. Ладно.
О, вот уже борода видна чуть-чуть.
А да, хорошо. А где я просто не вижу, у меня здесь это не отражаюсь сам, так что. А сейчас что-нибудь видно еще?
О, вот сейчас очки видно, да, уже, да. Да, уже гораздо лучше, да. Да, пожалуйста.
Знаете, вот вы говорите, что, что значит к отдельным личностям, да? Вот у Шварца есть такая драконья, есть такой диалог. Я, говорит, не виноват, но меня учили. А почему ты, мерзавец, стал... А почему ты, мерзавец, стал лучшим учеником? Как нам относиться к этим лучшим ученикам? То есть, понимаете, да, мы говорим все время, говорим, что мы ненавидим зло, зло, но не ненавидим самих людей. А как-то сложно уже сейчас. Вот, те, кто дошли до... Те, кто участвовали в этом погроме, который был 7 октября, очень сложно их ненавидеть уже, их лично, понимаете? Причем не одного Синуара, а вот всех, которые в этом участвовали, понимаете? Потому что все, которые рубили детей, которые сжигали, которые детей клали в это самое. Понимаете, вот здесь мне кажется, что есть какой-то предел, который, в общем-то, мы можем перейти.
Саш, спасибо большое за вопрос. Я только сейчас разглядел, кто это. Значит, отвечу вам, опять же, продолжением из Шварца. Когда говорится, что работа предстоит трудная, в каждом из них надо вытравить дракона. И садовник там говорит, только наберитесь терпения, будьте внимательны. Там эти люди со всеми оговорками все-таки как растения любят тепло, и там прививайте, отрезайте больные корни и наберитесь терпения. Вот. Действительно, надо вытравить дракона в каждом. Есть, безусловно, такие, которым это уже предстоит не в этой жизни. То есть за убийство по закону Торы положена смерть, за кражу человека по закону Торы положена смерть. И если их не накажет Израиль, их накажет Бог. Бог подчищает за людьми все промахи нашего понимания справедливости. Вот. Я в это искренне верю.
Спасибо. Спасибо.
Вот.
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Так. Все.
Раби, можно еще одну вещь?
Да, Эдвард, пожалуйста. Да-да, Эдвард.
Смотрите. Значит, нет никаких сомнений в том, что надо уничтожить врага. В этом нет никаких сомнений, это не обсуждается. Меня все-таки немножко беспокоит такой факт. Значит, совершенно определенно, все, что происходит с нами в этой жизни, это в этом есть урок. Как говорил Баал Шем Тов, во всем есть урок. Значит, какой урок в происходящем для евреев? Урок налицо, значит, в том, через что мы сейчас проходим, как государство и как народ всеместно. Это урок, и урок бьет, как говорится, бьет по глазам. Значит, совершенно четко мы должны расти. Мы не находимся на достаточном духовном уровне. Мы должны каждый по-своему, как государство и как народ, расти. Значит, вопрос, Или мы действительно видим, и есть, ну, я понимаю, что надежда есть всегда. И по определению вы говорите, мир движется к совершенству. Но если смотреть реально на вещи, меня очень беспокоит, что в течение месяца-двух вот этот урок, который, казалось бы, должен был быть выучен, и конкретные поступки и решения, которые должны были приняты, они обнуляются, вы понимаете, они нивелируются абсолютно.
Спасибо. Рафаэль, я прошу прощения, я бы хотела поддержать. У меня мой вопрос практически в том же. Плюс еще мы говорим о том, что мы сейчас живем в очень сложное время. Вот наша война – это борьба любви с ненавистью. И поскольку мир очень несовершенен, мы прекрасно понимаем сейчас, что наша война – это всего лишь этап. Всего лишь какая-то веха, учитывая то, что мир сошел с ума, сколько зла творится вокруг и сколько ненависти вокруг. Понятно, что очень важно то, как поведет себя еврейский народ, очень важно то, что воспитает сейчас в себе еврейский народ. Но не кажется ли вам, что до... скажем, освобождение может пройти очень-очень много лет.
Я понял, спасибо. Попробую ответить так. Начнем с высказывания Эдварда про хасидут. Значит, концепция хасидута в том, что все, что происходит в мире, надо проверить, значит, где это во мне, и исправить. Значит, на сегодняшний день мне кажется напоминающий анекдот, когда больной жалуется врачу, и врач говорит, так время от времени замечает, хорошо, хорошо, очень хорошо. И больной взрывается, говорит, доктор, что хорошо? Он говорит, хорошо, что не у меня. Значит, хорошо, что ощутимая часть израильского общества не заражена ненавистью. Есть левые в Израиле, которые не могут успокоиться, из которых брызжет ненависть во все стороны, но все меньше и меньше находит это отклика у окружающих. В нашем обществе, да, ненависть была до 7 октября, уровень ненависти до 7 октября был гораздо выше внутри общества. Сейчас, слава богу, ниже. Но очень дорогую цену заплатили за это. Вот. И это только начало процесса. Но сейчас мало задаться вопросом, а чему нас это должно научить, надо решать ситуацию в материальном мире. И ради выживания физического в этом мире мы вынуждены вытравливать эту ненависть, чтобы она нас не уничтожила. Вот. Мы должны бороться с этой болезнью у них вот, до полной победы. Но для этого хотя бы надо их остановить. Раз. Два. Отделить здоровое от больного. И этому здоровому, не знаю, какой там процент, может быть, очень-очень маленький процент здорового, если вообще. То есть будем надеяться, что он там есть. Вот. объяснить, что это душевная слабость и болезнь ненавидеть. И я очень верю, что после этих событий, через год, через 20, через 30 лет, вот, но человека, извергающего из себя ненависть, на него будут смотреть как на больного. Вот, я очень в это верю. Вот, Тань, а ваш вопрос. Понимаете, есть веховые события. Я не думаю, что война России с Украиной при всем, как бы, что мы испытываем к этой войне, что эта война подняла какие-то стратегические вопросы мировоззрения всего человечества. Нет. То есть страх перед агрессией, да. Значит, махание атомной бомбой, да. То есть неважно, чем махание, да, там краном газа или атомной бомбой. А здесь поднимаются именно качественные вопросы. Мы не видим большой разницы в поведении пока что на поле боя, там, в отношении к солдатам русских и украинцев. Я не вижу большого различия в поведении. Ведут ли себя украинские солдаты гораздо моральнее, чем русские? Когда это как бы перейдет на территорию России, этот конфликт, тогда посмотрим. Но я пока не вижу больших различий. А здесь мы видим большие различия, качественные различия. И вот я пытаюсь просто найти корни духовные этих различий. И это веховое событие в истории человечества. Человечество, вот как Америка, не будет уже такой, как до 11 сентября, так человечество не будет, никогда уже не будет таким, как до 7 октября.
Я ни в коем случае не хотела сравнивать войну в России с войной в Израиле. Я прекрасно понимаю моральные стороны той и другой войны, и мне это понятно. У меня был вопрос в том, что, к сожалению, даже тогда, когда победа будет за нами, когда завершится эта война, учитывая ненависть окружающую Израиль, насколько повлияет эта победа на дальнейшее улучшение мира?
Смотрите, Первая мировая война, она не просто перекроила карту Европы, а она выстроила две на тот момент самые опасные, самые продуктивные идеологические системы. Она создала двуполюсность. Вторая мировая война убила вообще, уничтожила там ряд стран, которые были вот тихая, мирная Европа. То есть есть страны, которые как бы продвинулись вперед технологически, Были страны провинциальные. Польша, Венгрия. Там все, это перестало существовать. Качественный скачок произошел. Каждая война дает качественный скачок, ускоряет движение мира к совершенству. Это цитирую своего учителя Рава Йоэля Шварца. Каждая война и эпидемия. Даже после короны уже не те отношения работодатель и работник, работа на удаленке, даже вот этот вот Zoom, то, что сейчас, вот, это продукт короны. Вот. И это гораздо продуктивнее, чем лекции, которые я давал здесь в центре, что могли прийти там 15, 20, 25 человек. Но это не то же самое, что можно смотреть по всему миру эту же лекцию. То есть есть качественные подвижки. Вот. Не могу сказать спасибо короне за Zoom, да? Вот. Но мы в чем-то продвинулись. Здесь тоже. Мы не знаем, когда это закончится. Точно не завтра и не послезавтра. Вот, но опять же, тяжело сейчас оценивать, какими мы будем. Вот, но то, что изменения будут качественными, да. Однозначно все сразу вычистится, и мы попадем сразу в Геулу и полное спасение мира. Не верю. Это будет все гораздо тяжелее и с огромным количеством деталей, о которых мы просто не можем даже себе представить их.
Ну, вот я как раз об этом. Я думаю, что это будет следующий этап работы.
Рафаэль, можно два слова по поводу вот как раз этого следующего этапа работы? Дело в том, что как бы, когда мы ожидаем от других, чтобы они вычистили свою ненависть, чтобы они сняли свою скорлупу, и постоянно указываем им на это, и считаем себя белыми пушистыми, вряд ли у нас какая-то будет подвижка. Мне кажется, начать надо прежде всего с того, чтобы определить, где у меня искра и где у меня скорлупа, какую скорлупу мне надо счищать.
Мне кажется, мы как раз этим сейчас и занимаемся.
Эту работу должны проделать все сознательные люди. Тогда будет реальная подвижка. Вот. Все, что я хотела сказать.
Спасибо. Полностью солидарен.
Можно спросить? Рафаэль, скажите, пожалуйста, вот вы сегодня хотя бы какую-нибудь искру, какое-нибудь зерно, что-нибудь видите в улучшении мира? Вот пока еще война наша не закончилась, пока она еще не началась, потому что на севере еще будет война. Что-то можно увидеть, не знаю, какое-то добро в этом просмотреть сквозь весь этот кошмар?
Да, остановился рост цен.
Ну, это
смешно сейчас. Да, но это не смешно. Значит, в Киеве вишня стоит дороже, чем в Израиле. Стоила в сезон, точнее, я говорю про сезон. Вот. В России цены пошли вверх. Вот сегодня цитировали Шварца, там у него есть замечательная вещь про то, насколько нервные продукты, масло и хлеб, я не помню там еще что, как только чувствуют какую-то неспокойность, тут же убегают. Когда война, обязательно находится большое количество тех, которые пытаются на ней нажиться.
Понятно.
У нас в Израиле я такого, слава богу, не вижу. Есть какие-то единичные случаи, как там поймали двух каких-то подлецов, которые брали машины, которые брошены в отрыв газа, и продавали их палестинцам. Поймали, посадят. К сожалению, сидеть они будут в израильской тюрьме, вот, и это наказание, по-моему, все-таки недостаточное. Вот, но тем не менее, общая картина, смотрите, да, есть забота о ближних на любом из уровней. Вот.
Да, но хорошие, порядочные люди всегда и везде были, и во всем были. И они были, есть и будут, и останутся. Ну, а все остальное крутится не вместе с ними.
Не знаю. Я по Кармелю чувствую, вижу, как много организаций, несмотря на всю эту еще и предвыборную войну и конкуренцию, все равно заботится о людях.
Да, это есть в Израиле, конечно. Это даже невооруженным глазом видно.
Да, но вы мне покажите еще одну страну, где во время военного конфликта, во время войны такое состояние в обществе. Где-нибудь и когда-нибудь. Вот. Поэтому это само по себе пример. Знаете, раз уж вы подняли этот вопрос, в 2005-м я был в Гуш-Катифе. Меня тоже выносили вчетвером из синагоги Неве-де-Калим. Так вот, последние дни в Неве-де-Калим все как бы службы силовые, да, силовые структуры, все были снаружи, за забором. Внутри было полное безвластие. На тот момент было полное безвластие. Я помню эти и 9 ава, и субботу. Там все были братья друг другу. Неважно, ты жил здесь или ты приехал сюда, не было чужих. Не было ни у кого не было ощущения, что ты чужой. Все были братья друг другу, все искали, как помочь друг другу, как заботились друг о друге. В то же самое время, в другом конце мира, было цунами, которое накрыло, как этот город в Америке, Нью, чего?
Нью-Орлеан.
Новый Орлеан, да, Нью-Орлеан. И там на какое-то время, тоже на пару дней, люди оказались в состоянии безвластия. И как там люди вели себя? Понимаете? Вот. И тут безвластие, и там безвластие. И тут, и там временное. Но поведение людей отличалось очень сильно. Выучило ли человечество этот урок? Тот, кто хочет увидеть, увидит.
Спасибо, Рамби.
Так, спасибо. Ну, наверное, будем заканчивать на сегодня, да?
Спасибо, до свидания.
Спасибо, хорошей недели и хороших новостей.
Хороших новостей.
Спасибо, спасибо, Рафаэль.
Спасибо, Шамутов.
Спасибо.
Хорошей недели.
Спасибо.